Вечером, готовясь к операции, Гальтон обнаружил новый сюрприз. Осматривал свой пистолет, вдруг видит — сточен боек. Это значило, что спать ночью нельзя. Он лежал, изображая ровное сонное дыхание, а сам был настороже. Чутко прислушивался к звукам, доносившимся от соседней кровати. Спал ли Айзенкопф, было непонятно. В его половине каюты царила гробовая тишина. 5 утра, за час до восхода, Норт тихо встал и оделся. Вынул, вставил обойму. Эта демонстрация посвящалась персонально Айзенкопфу. Пусть думает, что глупый американец ничего не заметил. На самом деле Гальтон и не собирался пользоваться огнестрельным оружием, разве что в крайнем случае. Кому нужен труп? Мертвецы на вопросы не отвечают. Безотказное оружие лежало в нагрудном кармане и выглядело совершенно невинно. По виду обыкновенный сигаретный мундштук, разве что длинноватый. Иголки, смазанные усыпителем, находились в том же кармане. Трудно было поверить, что немец проспал сбора командира, но ни напутствия, ни слов прощания вслед доктору не прозвучало. «Зачем прощаться, если скоро опять увидимся?» — мрачно улыбнулся Гальтон, уже почти не сомневаясь, что личность таинственного убийцы установлена. На палубе охотника подстерегала неожиданность. Над океаном висел густой туман. Фонари светились сквозь него тускло, почти ничего не освещая, а лишь обозначая свое существование, как бакины, поставленные вдоль фарватера. Из молочной взвеси донеслись чьи-то шаги. Гальтон быстро сунул в рот иголку, вынул духовую трубку. Но это был всего лишь матрос из ночной вахты. Он с удивлением посмотрел на полуношника, прошел мимо. 5 шагов, и его сделалось не видно. Обеспокоенный этим непредвиденным обстоятельством, Норт поскорее поднялся на самый верх. На сандеке видимость была получше, но все равно недостаточная. По палубе стелилась сероватая дымка, клубящая бортов. Враг вполне мог подкрасться незамеченным шагов на 15, а то и на 10. С такой дистанции можно не только выстрелить, но и бросить нож. Стрелять-то убийца вряд ли станет. Рядом капитанский мостик, там люди. Скорее всего, противник воспользуется метательным оружием. Еще бы лучше удавкой или кастетом, вот было бы замечательно. Он прошелся, стараясь держаться открытой середины, но все равно чувствовал себя слишком уязвимым, беззащитным. «Кто же это будет?» — думал Норт. «Он или она?» Спрятаться здесь можно было где угодно. В тени спасательных шлюпок или палубных надстроек, или катапультной платформы, над которой темнел крылатый силуэт аэроплана. Минутку. От метательного оружия даже хрупкая преграда вроде стекла уже защита, и обзор сверху будет идеальный. Довольный идеей, доктор достал портсигар, сделал вид, будто хочет прикурить, но встречный ветер гасил спички одну за другой. Гальтон отлично умел прикуривать и при гораздо худших погодных условиях, но изобразил раздражение, растерянность, выругался, сердито топнул, стал озираться. И тут ему вроде как пришла в голову отличная лихая мысль — покурить в кабине. Он хохотнул и взбежал по лесенке. Дверца стеклянного колпака оказалась откинутой. То ли механики вчера забыли закрыть, то ли это так зачем-нибудь полагалось перед полетом. Перед тем, как залезть, доктор посмотрел вокруг и остался доволен. Весь сандек хорошо просматривался. А еще на кабине с двух сторон были зеркала. Если их немного повертеть, будет видно, что находится сзади. Он блаженно потянулся, понимая, что человек в таком оригинальном месте не прочь подремать. Плохо ли? Париж, как птица, надо всем морским простором, навстречу рассвету. Подтянувшись, Гальтон ловко перекинул ноги через бортик и с размаху опустился в кресло пилота. Оно оказалось, во-первых, очень мягким и упругим, а во-вторых, взвизгнуло тонким голосом. В кресле уже кто-то сидел. Реакция у доктора Норда была превосходная. Это качество не раз спасало ему жизни на войне и в опасных экспедициях. Извернувшись, Гальтон левым предплечьем вдавил горло врага в спинку, а правым кулаком приготовился нанести удар в висок. Не нанес. На него, часто дыша, смотрела Зоя. Ее вытаращенные глаза были всего в нескольких дюймах от его лица. «Что и требовалось доказать», — медленно произнес доктор. Княжна просипела. — Вы же собирались сесть в шезлонг. Он молча, безо всяких церемоний, обшарил ее. — Что вы себе позва... Из левой подмышки ее сиятельства был выужен револьвер со странной штукой на дуле. Это тебе раз. Выходит, гипотеза насчет метательного оружия была ошибочной. В арсенале шпионов и киллеров появилась техническая новинка — глушитель. Как можно было об этом забыть? Непростительно. Если бы эта особа не растерялась, все-таки женщина есть женщина, кое-кто уже валялся бы на палубе с дыркой в башке. «Кто вы такая на самом деле?» Норд чуть ослабил хватку, и Клинская закашлялась. «Я? Это я!» В голосе девицы опять зазвучал вызов. Тогда Гальтон снова взял ее за шею крепче прежнего. «Ставлю вопрос иначе. Чье задание вы выполняете?» Она молчала. Он смотрел ей в глаза, думая, «Египетская кобра. Малейшая оплошность и ужалит». Из-за полной концентрации на Зое чудесное периферийное зрение доктора временно отключилось. Он вроде бы даже и уловил какое-то шевеление внизу, но отвлекаться не стал. Это была серьезная, даже роковая ошибка. Металлический скрежет, раздавшийся где-то очень близко, заставил таки Гальтона повернуть голову, но было поздно. Щелкнул блокатор катапульты, звонко ударила пружина мощного эжектора, и сильнейший толчок бросил Норда на его пленницу, а ее вдавил в кресло. «А-а-а!» — закричала Зоя. «М-м-м!» — замычал Гальт. Аэроплан подкинуло вперед и вверх метров на 50. Если бы доктор не знал, как включается двигатель, самолет описал бы красивую дугу и рухнул бы в море вниз носом. Однако по долгу службы Норду приходилось управлять аэропланом. В Африке, в Индонезии, в Тибете. Кое-как развернувшись, Гальтон крутанул ключ зажигания. Превосходно отлаженный двигатель немецкого самолета сытенько заурчал «Яволь-яволь-яволь!». Поворотом штурвала доктор выровнял крен. Взял рычаг на себя, самолет стал набирать высоту. Пропеллер ровно стрекотал, пароход остался далеко внизу. Длинный, сужающийся с обоих концов, окаймленный огоньками, он был похож на гроб в обрамлении свечек. «Что это?» — крикнула Зоя. «Что произошло?» «Ничего особенного. Сообщник решил вами пожертвовать, угробить заодно со мной. Как в русской пословице, лес рубят, щепки летят. Так вам и надо».
«Но вы умеете управлять самолетом», — сказала Клинская. «Этого они не ожидали. Какой вы молодец! Просто чудо!»
Она поцеловала его в щеку. «Поразительная все-таки барышня», — подумал Гальтон. «Мне очень неудобно вести самолет, вывернувшись. Давайте попробуем как-нибудь устроиться рядом». С большим трудом кое-как они уселись в одноместной кабине бок о бок. При этом ей пришлось тесно прижаться к нему всем телом. Теперь ее частое дыхание согревало ему ухо и щеку. Но если шпионка рассчитывала таким немудрящим образом умилостивить доктора Норда, то здорово ошибалась. Обниматься с коброй — сомнительное удовольствие. «Вы зря воспряли духом, мисс!» Он наклонил голову, чтобы быть подальше от ее губ. «Да, я умею управлять аэропланом, поэтому мы не погибли в первую же минуту. Но это мало что меняет. Запаса топлива в баке миль на 500, до берега не хватит. Обратно на пароход сесть невозможно. На воду тоже, ведь это не гидроплан».
«Значит, мы пропали?» В вопросе звучал не страх, а что-то вроде недоверия.
Молодым, красивым и самоуверенным женщинам, наверное, кажется, что они никогда не умрут, — зло подумал Норд. Он сунул руку под сиденье, нащупал там плотно набитый брезентовый мешок. — Вы? — Да. — Я? — Нет. Здесь есть парашют один, но мне хватит. Помолчав, чтобы она как следует вникла, Гальтон продолжил. — Я дам вам шанс, но лишь в том случае, если вы скажете мне всю правду.
Приходилось не только вести самолет, но быть в постоянной готовности. Теперь, до конца уяснив ситуацию, Клинская могла предпринять отчаянную попытку оглушить его или убить. Женщина она сильная, ловкая. Не исключено, что владеет приемами рукопашного боя. В ремесле убийцы без этого нельзя. Зачем я стану откровенничать, если парашют все равно только один? И опять никакого испуга, одно любопытство.
Мы прыгнем вместе. Если бы внизу была земля, мы бы разбились. Но о воду удар гораздо мягче. Повезет, выживем. А с парохода спустят шлюпку.
Он взял крен вправо, чтобы описать круг. Корабль снова стал приближаться.
Туман спустился ниже, сквозь него там и сям просвечивали волны. На востоке поднималось солнце, казалось, будто горизонт проложен окровавленной ватой. Зрелище жутковатое, но очень красивое. Стало видно верхнюю палубу.
По ней бегали, размахивая руками, крошечные фигурки. Одна из шлюпок, покачиваясь на тросах, ползла вниз. Двигатель вдруг зафыркал, зачихал. «Решайтесь, времени нет!» Гальтон лишь теперь догадался взглянуть на приборы. «Я ошибся насчет 500 миль. Оказывается, бак еще не заправлен. Мы взлетели, потому что на дне оставалось немного горючего». Зоя смотрела на него и улыбалась. Это было очень странно. «А где гарантия? Я скажу вам всю правду, а вы меня обманете и выпрыгнете один», — сказала, словно поддразнивая. Что-то не нравилось Гальтону такое легкомыслие. Он насупил брови. «Слово Норда». «Глупо, но я верю». Она на мгновение прижалась лбом к его щеке. «Если бы даже была вашим врагом, все равно бы поверила. Редко, когда встретишь по-настоящему квадратного человека».
«Какого?»
Он повернулся, потому что ответа не последовало. Оказывается, ее глаза уже не улыбались, а брови были сдвинуты так же сердито, как у него. «Тупого! Вот какого!» Мистер Ротвеллер не исключал вероятности, что руководителя группы попытаются ликвидировать. Советская разведка на сегодняшний день лучшая в мире. У нее всюду свои информаторы. Поэтому мы с Айзенкопфом получили инструкцию. Кто-то один все время должен держать вас в поле зрения. Когда вы отстали от экскурсии, я вернулась и как раз вовремя. Когда вы были в бане, под дверью сторожил мистер Ходячий Кошмар. Вы вначале кричали недостаточно громко, а у этого болвана уши приклеенные. Вот он не сразу и услышал. А сегодня моя очередь. Я сразу решила, что сяду в самолете, откуда все видно, и буду вас страховать.
Мотор последний раз чихнул и заглох. Аэроплан пошел на снижение, планируя вокруг парохода по спирали.
«Как просто», — подумал Гальтон. Вместо того, чтобы высчитывать вероятность случайных совпадений, нужно было не ограничиваться одними негативными версиями. Все детство вдалбливали в голову мысли позитивно, да, видимо, недостаточно. Зоя, как выяснилось, тоже размышляла о вероятности. «Удар о воду будет сильным? Какова вероятность, что он нас оглушит до потери сознания?»
Расстояние до поверхности моря с каждой секундой сокращалось. Пора было выпрыгивать.
— Не знаю, никогда не пробовал. Гальтон поднял стекло. — Об этом заботиться нечего. Как будет, так и будет. Вы, главное, не оторвитесь от меня в свободном падении. Помогите продеть лямки. Пряжку застегните.
— Что?
— Пряжку!
Он откинул дверцу. Теперь приходилось орать во все горло.
— Обнимите меня крепче! Наше спасение в вертикальности! Раз, два, пошли!
Что отрываться от Гальтона ни в коем случае нельзя, она поняла. Обхватила его и руками, и ногами намертво. Сцепившись, они камнем полетели вниз. У Норда захватило дух. Зоя завизжала. Досчитав до 10, Гальтон дернул кольцо. Ремни чуть не выбили плечи из суставов, затем падение замедлилось. Вот уже можно было дышать. Они скользили вниз, слившись в одно целое. Если удар окажется слишком сильным, так и уйдем под воду. Будем лежать на дне двумя переплетенными скелетами. — подумалось Норду. Еще пришла в голову вот какая мысль. Никогда прежде, даже в миг самых страстных объятий, он не был так близок с женщиной. Черт знает, куда подевался туман. Просто взял и растаял. Огромное красное солнце стремительно выныривало из темно-синих вод, словно катящаяся по планете круглая булка из русской сказки. Море переливалось всеми возможными и невозможными цветами спектра. А такую красу и разбиться не жалко. Девушка что-то крикнула.
— Что? — Спасибо! Я никогда...
Дальше было не слышно, но он понял. Он ведь тоже никогда. Никогда и ни с кем не ощущал так остро близость смерти и красоту жизни. Он повернул лицо к ней, а Зоя к нему, так уж совпало. В объятиях, крепче которых не бывает, они друг друга и так сжимали. Так что поцелуй получился сам собой и тоже очень крепкий. Удара о воду, который их так тревожил, оба даже не почувствовали. Просто Гальтон открыл глаза и удивился, почему все вокруг зеленое и голубое, а сомкнутые ресницы Зои видны будто сквозь пелену. Потом в подмышки снова впились ремни, но уже не так резко, как в момент раскрытия парашюта. Шелковый купол, расстелившийся по воде, не желал тонуть. Лямки тянули кверху. Вынырнув на поверхность, Зоя и Гальтон одновременно вдохнули воздух и, снова толком не успев выдохнуть, соединились в поцелуе. Шлюпка, подплывшая 10 минутами позже,
застала парашютистов точно такой же позиции. Расцепить целующихся удалось не сразу. Кое-как их усадили на скамью, повезли на пароход. Что было потом, Гальден помнил неотчетливо. Его ощупывал врач, что-то выспрашивал. Капитан возмущался и кричал, что утоплен аэроплан стоимостью в 50 тысяч долларов. Потом, когда Норд пообещал выписать чек, немец перестал кричать и стал очень любезен. Все это время Гальден смотрел только на Зою, которую тоже щупали, вертели, допрашивали, а она смотрела только на него. Наконец, все эти ненужные люди отстали, он взял ее за руку и повел вниз в каюту. Лица у чудом спасшейся пары были особенные, словно не из этого мира. Собравшаяся на палубе толпа сначала гудела и шумела, потом утихла и наблюдала молча. Было там и канотье в темных очках. Рядом с ним неизменные спутники, двое крепких мужчин в полотняных костюмах. Первый снял шляпу, провел рукой по растрепавшимся волосам неестественно белого оттенка, приподнял очки. Глаза под ними были странноватого розового цвета.
— Заколдованный он, что ли?
— сквозь зубы произнес альбинос.
— Культурно замочить не вышло, время поджимает. — Значит, будем кончать с грохотом, ничего не попишешь. — Товарищ Кроль, пристрелить его! Да за борт, я давно говорил! — сказал один из полотняных, маленький и вертлявый.
Никак не мог устоять на месте, все ерзал да дергал краем рта.
— 100 раз случай был! — Умный ты очень, Шарков. Скажи лучше, ты пушку его обработал? — Еще вчера ночью, товарищ Кроль. И самозарядный Нордхайм Меченова тоже обезвредил. А как же?
— А заодно доллары попер. 500.
— Что вылупился? Они у тебя за подкладкой пиджака были.
Альбинос хихикнул. Второй полотняный с широким и жестким лицом тоже засмеялся. А Шарков схватился за пиджак. Его нервная физиономия так и запрыгала.
— Смотри, Шарков, еще раз будешь замечен, отправлю домой. Со всеми вытекающими.
По тону командира коротышка понял, что орк последствий не будет. Товарищ Кроль просто забрал куш себе. Тоже оскалившись, Шарков вкрадчиво сказал.
— 500 отслюните, товарищ Кроль, а? И Садыкову лишняя валютка не помешает.
— Плевал я на ихние доллары. — сказал Садыков и, правда, плюнул. Розовоглазый построжил.
— Делаю замечание обоим. Тебе, Шарков, выговор за наглость. Получишь 50 премиальных, если проявишь себя на задании. А тебе, Садыков, предупреждение за бескультурье. Кого учили? На пол, за границей, не харкать! Первым классом плывем, а никакого понятия.
Вся троица перекочевала на корму, подальше от чужих ушей.
— Значит так, товарищ.
Альбинос снова нацепил очки и похрустел пальцами.
— Действуем в соответствии с планом «Б». Шарков со мной, Садыков на подстраховке.
— Чего это я на подстраховке? Пускай он.
— Разговорчики! У Шаркова реакция лучше. Клиент у нас, сам видел, серьезный.